Глава первая. Детство и ранняя молодость. 1782-1811 годы. В городе Малоги Ярославской губернии, на городском кладбище близ алтаря церкви во имя всех святых, стоит скромный, осененный крестом мраморный памятник, на котором с одной стороны такая надпись: «Под сим камнем погребено тело московского купца Ивана Григорьевича Путилова, жития его было 57 лет, скончался 1809 года января 26 дня», а с другой стороны начертаны имена лиц, воздвигнувших этот памятник. Путилова дети: Моисей, игумен Оптиной пустыни, Исаия, игумен Саровской пустыни, Антоний, игумен Малоярославецкого Николаевского монастыря. Прочтешь эту надпись и невольно остановишься на ней мыслью. Какое редкое, замечательное семейство. Три сына. Каждый в ранней молодости оставил мир для того, чтобы служить Богу, и жизнью строго подвижническую приготовил себя к вечности. Все трое неуклонно прошли этим путем. Все трое преуспели в добродетелях настолько, что каждый из них, в свою очередь, за благочестивую жизнь был избран в наставники и руководители других многих, и, пася овец Христовых, после долголетней плодотворной деятельности, святою кончиною запечатлел святую жизнь свою. Память каждого из этих трех братьев как память праведного с похвалами. Много ли ныне таких семейств? Отец этих трех игуменов, Иван Григорьевич Путилов, был родом из граждан города Серпухова. Оставшись после своего отца 10 лет от роду, он детство свое и молодость провел в большой бедности, содержа своими трудами и себя, и бывших на его попечении мать-вдову, сестру и младшего брата. Сперва работал он на полотняной фабрике, а потом перешел на службу по питейным сборам, при которых и служил в разных местах и в разных должностях до самой своей кончины. Он был православный христианин в истинном смысле этого слова. Строго соблюдал все правила и постановления Церкви Христовой, усердно посещал храм Божий, любил читать священные писания и другие духовные книги и проводил жизнь благочестивую в страхе Божием. Притом Иван Григорьевич был человек умный, в обхождении со всеми почтительный и приветливый, умел со всеми приятно и кстати говорить и всеми был любим и уважаем. На 23-м году своего возраста он женился на Анне Ивановне Головиной, девушке по происхождению из Высоцкой подмонастырской слободы. Отец ее матери, Иоиль, жил в Серпуховском Высоцком монастыре, был там и радиаконом, и уважаемым святым старцем, а племянница ее, Максимилла Головина, была замечательную по духовной жизни монахинею в Московском Вознесенском монастыре, где и скончалась в глубокой старости. Сама Анна Ивановна была женщина простая, но умная от природы. По тогдашнему обычаю грамоте не была учена, но была усердна к молитве, смиренна, и очень любила нищую братью Христову и бедных людей, и всегда им по возможности своей помогала. Во всю 35-летнюю брачную жизнь свою Анна Ивановна была покорную помощницей и беспрекословную послушницей своему мужу. Вскоре после брака они переехали на жительство в город Воронеж, где и прожили года 3. В течение этого времени Иван Григорьевич удостоился раз быть в кельях у великого святителя Тихона и принять его благословение. В 1777 году Путиловы возвратились в Серпухов, а потом переселились в Ярославскую губернию, где и прожили до кончины Ивана Григорьевича. Здесь, в Борисоглебске, 15 января 1782 года родился у них сын, названный Тимофеем, впоследствии благочестивый и мудрый настоятель Оптиной пустыни архимандрит Моисей. Имя Тимофей дано ему было в честь святого апостола Тимофея, память которого празднуется 22 января. Иван Григорьевич строго придерживался правила давать каждому ребенку имя того святого, память которого придется в 8-й день по рождении. В Борисоглебске у Путиловых родились еще 4 сына – Кирилл, Иона, Василий и Александр. Была у них еще старшая дочь Анисия, родившаяся в Серпухове, и еще 4 детей их скончались в младенчестве. Старшего сына Тимофея, равно как и прочих детей своих, Путиловы воспитывали в страхе Божием и по преданиям Святой Православной Церкви. Грамоте, чтению, письму учил их сам отец по достижении каждом 7-летнего возраста. А когда подрастали старшие сыновья, тогда они учили младших братьев. В училище Иван Григорьевич детей не отдавал из опасения, чтобы нравственность их там как-либо не испортилась. В отсутствие отца за детьми присматривала Анна Ивановна. Она была нежная, но и благоразумная мать, и умела материнские ласки соединять с потребную строгостью. По праздникам и воскресеньям Иван Григорьевич ходил в церковь к службе и сыновей своих водил с собою. Они шли обыкновенно все вместе впереди его, не смея ни разговаривать, ни оглядываться, и в церкви также стояли впереди его и молились. Не довольствуясь одним хождением в церковь, Иван Григорьевич внушал детям, чтобы они внимательно слушали церковную службу и особенно чтение Евангелия и апостола, и, пришедши домой, заставлял их пересказывать, что они слышали и поняли. Иван Григорьевич хорошо знал церковные напевы, имел приятный голос, тенора-бас, и в церкви становился на клирос и пел, а с ним стройно пели и дети. И у себя дома они нередко, особенно в праздничные дни, певали разные духовные псалмы, а именно «Хвалу Всевышнему Владыке подщися дух мой воссылать, Иисусе прелюбезный сердцу сладости» и некоторые другие духовные и церковные песнопения. Пели весьма стройно, так что идущие по улице иногда останавливались послушать приятное пение. Светских же песен отец не позволял детям петь в своем присутствии. Иван Григорьевич был очень гостеприимный и радушный хлебосол. Кто бы перед обедом не посетил его, всякого приглашал к обеду, и с гостями при детях вел назидательные и поучительные разговоры. Особенно любил он и уважал духовных особ, которые чаще других и посещали его дом. Таким образом, дети Путилова с самой ранней молодости много видели в родительском доме монашествующих лиц и много слышали назидательных бесед. Младший сын Путиловых Александр, впоследствии игумен Антоний, оставил после себя келейные записки, в которых содержатся его воспоминания о родителях и его младенческом и отроческом житье-бытие. Из этих любопытных записок видно, под какими благими впечатлениями возрастали дети Путиловых, какое духовное настроение господствовало в их семье. Когда Александру было 4 года, он, имея необыкновенно тонкий слух, каждую ночь просыпался при первом ударе в колокол к утренне и будил родителей и братьев своих, говоря: «Дон, дон, ангелы поют, вставайте молиться». Единственная дочь Путиловых, Анисия, еще в ранней молодости пожелала поступить в монастырь к двоюродной сестре своей, монахине Максимилле, но отец не согласился. Иван Григорьевич был человек благочестивый, но, конечно, имел и свои недостатки. Как глава семейства он был настойчив и привык к тому, чтобы дети во всем беспрекословно исполняли его волю. Несогласие отца на исполнение благочестивого желания дочери имело влияние и на образ действий старших сыновей его, Тимофея и Ионы, как мы увидим ниже. В начале 1800 года Анисья Ивановна против своего желания была выдана замуж за пошехонского купца Козьму Дементьевича Крундышева, но недолго прожила она в супружестве. В 1803 году от простуды занемогла и скончалась мирную христианскую кончиною, а муж ее на другой же год после ее кончины, как бы исполняя ее обет и желание, удалился в Саровскую пустынь и посвятил себя монашеской жизни. Этим он проложил путь в Саровскую пустынь и родственникам своим, Тимофею и Ионе Ивановичем, а сам после долговременной чахотки скончался там в 1823 году. Вскоре после брака дочери, совершившегося против ее воли, дела Ивана Григорьевича на время расстроились. В августе месяце 1800 года хозяин почему-то отказал ему, а также и двум старшим сыновьям его, Тимофею и Кириллу, от должности, и Ивану Григорьевичу пришлось ехать с 3 старшими сыновьями в Москву для приискания новых должностей. После 3-месячных хлопот ему удалось, наконец, с сыном Кириллом найти место по питейным сборам в городе Угличе Ярославской губернии, куда он и перебрался со всем семейством из Романова, а сыновей Тимофея и Иону определил в Москве к откупщику Карпышеву. Тимофею тогда шел 19-й год от роду. До сего времени он жил в своей семье на глазах у родителей, а теперь для него началась новая, более самостоятельная и независимая жизнь. Но и на свободе с 14-летним братом своим Ионою он продолжал держать себя так же благочестиво и богобоязненно, как в родительском доме, и своим пребыванием в Москве пользовался лишь для того, чтобы свободнее удовлетворять своим духовным стремлениям. С ревностью предался он здесь чтению духовных и других полезных книг. В Москве было ему удобнее доставать их, нежели в уездном городке, где он жил прежде. Тимофей и во время трудов по должности, урывками в свободное время, любил сидеть за книгою. Когда приходил покупатель, он оставлял свое чтение и исполнял, что от него требовалось, а когда покупатель уходил, он снова принимался за книгу, так что никогда не был в праздности. Такая привычка много помогала ему впоследствии продолжать таким же образом чтение при недосугах настоятельской должности. Тимофей, живя в Москве, читал много и читал внимательно. С молодых лет он привык из прочитанных им книг выписывать все, особенно замечательное для памяти и назидания своего. Кроме чтения книг душеполезного содержания, духовное настроение Тимофея и Ионы поддерживалось знакомством и беседами с замечательными духовными лицами. По какому-то особенному случаю им пришлось познакомиться с благочестивую старицей Московского Ивановского девичьего монастыря, монахинею Досифею. Эта таинственная инокиня, по общему мнению, была известная княжна Августа Тараканова, дочь императрицы Елизаветы Петровны, по повелению Екатерины II, заточенная в 1785 году в Ивановский монастырь и постриженная в монашество. Невольная затворница несла возложенный на нее Господом нелегкий крест в духе христианской веры, в терпении, со смиренную покорностью воли Божией и с упованием на небесные воздаяния, обещанные в будущем веке невинным страдальцам. Жизнь свою монахиня Досифея проводила в духовных подвигах, и слава о ее добродетелях разносилась по Москве. По смерти императрицы Екатерины II, когда Досифея стала пользоваться большую свободою, многие стали приходить к ее окнам и просили ее молитв и наставлений. Некоторых она допускала и в свою келью. Тимофей не раз бывал у нее и впоследствии, между прочим, рассказывал, что видел у нее на стене кельи акварельный портрет императрицы Елисаветы. От этой духовно мудрой старицы Тимофей и Иона получили наставления, соответствовавшие тогдашним их потребностям. Насколько они пользовались ее расположением, можно заключить из того, что и по отъезде из Москвы они писали ей и получили в ответ письмо, которое помещаем ниже в приложениях. Письмо матери Досифеи таинственное, как и она сама, замечательно, как единственное, сколько нам известно, сохранившееся письмо этой необыкновенной монахини. Мать Досифеи, видя в Тимофее и Ионе стремление к духовной жизни, направила их в Новоспасский монастырь к тамошнему наместнику иеромонаху Александру и его духовному другу иеромонаху Филарету. Кроме устного рассказа о сём покойного отца архимандрита Моисея, есть и письменное об этом свидетельство его же. 21 марта 1859 года писал он к строительнице Московского Ивановского монастыря Мазуриной, между прочим, следующее. «Известясь, что по промыслу Божию предназначено вашему особенному попечению возобновление бывшего Ивановского монастыря, радуюсь и Богом благодарю. В этом благотворном деле для меня ближе всех душевная радость, потому что жившая в прежнем Ивановском монастыре духовная мудрая старица блаженной памяти Досифея послужила мне указанием на избрание пути жизни монашеского звания. Она ознакомила меня со старцами Александром и Филаретом в Новоспасском монастыре, где она и похоронена. Старцы эти были весьма замечательные подвижники благочестия. Они находились в духовном общении со знаменитым молдавским архимандритом Паисием Величковским, пользовались учением о внутренней христианской жизни, содержащимся в переведенных им писаниях святых отцов-подвижников, и сами были исполнены духовных дарований. Под руководством сих опытных духовных мужей более и более утверждалось благое направление Тимофея и Ионы. Они давно имели желание оставить всю суету мира сего посвятить себя Господу Богу и проводить уединенную монашескую жизнь, но медлили, не видя возможности исполнить это желание. Наконец, когда зять их, Козьма Дементьевич Крундышев, в ноябре 1804 года поступил в Саровскую пустынь и известил их о своем пребывании там, Тимофей и Иона, по совету отца Александра, решились также отправиться в эту пустынную обитель. Но, помня пример несчастной сестры своей, Анисии, и не надеясь получить от отца своего согласия на вступление в монастырь, они не сочли нужным открыть ему о своем намерении, а написали просто, что они от хозяев своих отошли за невозможностью у них жить по чрезмерной строгости и несправедливости их, и что есть у них на примете другой хозяин, человек хороший и благочестивый, которому они и дали слово поступить к нему в услужение. Но что прежде всего вознамерились проехаться в Киев для поклонения святым угодникам, а оттуда и к родным побывать. В 1804 году, в бытность свою в Москве, Тимофей хлопотал об увольнении отца своего со всем семейством из Серпуховского купеческого общества и о приписке его в Москву, также в купцы по третьей гильдии. После того, как это состоялось, в декабре 1804 года, Тимофей и Иона, без ведома отца, взяли паспорта на 3 года и вместо Киева отправились в Саровскую пустынь. Прибыли они туда 13 мая 1805 года и были приняты тамошним настоятелем иеромонахом Исаию. Родные полгода не имели от них никакого известия и сомневались уже, живы ли они. Наконец, в ноябре 1805 года Иван Григорьевич получил от них письмо, в котором они просили прощения в причиненном ему от них оскорблении, а вместе просили и благословения на вступление в монашество. Иван Григорьевич, прочитав это письмо, весьма разгневался на сыновей своих и не только не дал им благословения на монашескую жизнь, но и строго приказал, чтобы они, нисколько не медля в Сарове, скорее возвратились домой. Но Господь устроил все иначе. Несмотря на запрещение отца, оба брата остались в Саровской пустыне и 2,5 года не показывались домой. Между тем Бог смирил Ивана Григорьевича, посетив его болезнью. От ушиба, а потом от неудачного лечения, очень разболелась у него правая нога и причиняла ему тяжкие страдания. В это самое время, в конце 1807 года, приехал из Сарова Тимофей мириться с отцом, а вместе и просить увольнения в монашество, ибо срок их паспортов, самовольно взятых, уже истекал. Иван Григорьевич сначала не соглашался, но в болезни сделался несколько сговорчивее. После долгих прений, в которых и отец, и сын приводили в защиту свою различные тексты Священного Писания, Иван Григорьевич, наконец, убедился, что не может поколебать Тимофея, и решился отпустить его в монастырь. Младшего же сына Иону не согласился уволить, говоря: «Он молод, его подговорили. Я сам хочу видеть его и поговорить с ним, и родительскую строгостью остановить его от этого намерения». Через полгода, в мае 1808 года, Тимофей вторично приехал из Сарова, на этот раз уже с Ионою. Между тем болезнь Ивана Григорьевича усилилась. Он так страдал от боли в ногах, что уже отчаялся в своей жизни. Особоровался, стал со всеми прощаться и, собрав детей своих, преподал им последнее родительское благословение и наставление. готовясь к смерти, не хотел более удерживать Иону от вступления в монашество, но и тут выдержал свой характер. Сам не решился отпустить его, а назначив сына Кирилла попечителем над младшими братьями, поручил ему и Иону, говоря: «Ты как хочешь, можешь его уволить на поступление в монашество и можешь его удержать, мне же теперь не до того». Кирилл на это прямо сказал: «Если он в сердце своем положил твердое намерение посвятить себя уединенной иноческой жизни, то я со своей стороны его от сего намерения не отвлекаю». Тогда уже, наконец, и Иван Григорьевич благословил Иону, которому в то время был 22-й год, вступить в монашество. После этого Иван Григорьевич неожиданно стал поправляться от своей болезни и через некоторое время почти совершенно выздоровел, но вскоре после этого скончался от другой болезни. 13 мая 1805 года, как мы сказали выше, Тимофей и Иона прибыли в Саровскую пустынь и были приняты строителем и иеромонахом Исаией. Новоначальные послушники сперва потрудились в хлебне, а потом проходили и другие послушания. Тимофей Иванович был в кухне, где, как он сам рассказывал впоследствии, печь была огромная, и повара лазили в нее для того, чтобы укладывать дрова. Тимофею не раз приходилось исполнять это послушание. Проводя по нескольку времени в печи среди сильного тепла и вылезая из нее в большом поту, он в кухне остывал, отчего и простудился. Был он и трапезным, и как-то проговорился впоследствии, что в один праздник хотел быть неупустительно у службы церковной, но и послушание своего не мог оставить, вследствие чего и пробыл тогда 14 часов на ногах. Это также неблагоприятно подействовало на его крепкое здоровье и, может быть, было одной из причин, почему он не возвратился в Саров. Потом Тимофей был приставлен ходить за больным старцем-строителем Исаию. Старец этот, разбитый параличом, доживал тогда последние дни своей жизни, окруженный общим уважением. Как братья, так и все знавшие его, глубоко почитали его за добродетельную подвижническую жизнь. Митрополит Платон, архиепископ астраханский Никифор Феотоки, фельдмаршал граф Каменский и многие другие особы духовные и светские были с ним в переписке. Тимофей во время болезни отца Исаии по его поручению и указанию писал ответы на их письма. Саровская пустынь в то время процветала духовно. В ней собралось много замечательных духовных лиц, которые и словом, и примером назидали всех. Старец Серафим, уже 37 лет находившийся в Сарове, подвязался тогда в дальней пустыне. В некотором расстоянии от него, поближе к монастырю, жили в особых кельях схимонах отец Марк и знаменитый валаамский игумен Назарий, саровский постриженик, восстановивший валаамский монастырь и потом возвратившийся в Саров, где и жил на покое в пустынном безмолвии. Молодые послушники Тимофей и Иона пользовались назиданиями саровских старцев-подвижников. Тимофей однажды слышал от отца Серафима замечательное наставление: «Стоя в церкви, надобно творить молитву Иисусову, тогда будет внятно слышно и церковное богослужение». В первое время своего пребывания в Сарове Тимофей и Иона получали назидательные письма и от первых своих московских наставников, отца Александра Новоспасского и старицы Досифеи. Иона навсегда остался в Саровской пустыне, принял там монашеский образ с именем Исаии, Впоследствии был там монастырским казначеем в течение 20 лет, а потом, с 1842 года, и настоятелем. Скончался в 1860 году в сане игумена. Тимофей же в 1808 году отправился в Москву для перемены увольнительного свидетельства, оказавшегося недостаточным для оформленного поступления в монастырь, и потом уже не возвратился в Саров. Почему Тимофей не остался в Саровской пустыне, не знаем этого, наверное, но думаем потому, что, познакомившись в ранней молодости с духовными лицами, проводившими уединенную жизнь, он стремился к такой жизни, предполагая, что в ней будет дальше от греха, как сам он выразился в письме своем к старцу Саровской пустыни Илариону. В этом же письме он говорит, что удалился из Сарова по недоведомым ему судьбам. Так или иначе, но нам известно, что, познакомившись в Москве в 1808 году с учеником афонского старца Василия Кишкина, казначеем Брянского Свенского монастыря отцом Серафимом, Тимофей по его приглашению и по совету отца Александра Новоспасского решился отправиться в Свенский монастырь. Брянский, Свенский, Успенский монастырь Орловской епархии, приведенный в благоустроенное состояние трудами игумена Амвросия II, скончавшегося в 1833 году, и архимандрита Смарагда 1842-1859 годы, до 1810 года управлялся большую частью префектами Орловской духовной семинарии, находившейся в городе Свенске, и особенным благоустройством не славился. Но казначей отец Серафим, управлявший монастырем за отсутствием настоятеля, был муж духовный, внимательный ученик опытного во внутренней жизни старца Василия Кишкина. Около отца Серафима собралось в Свенской обители еще несколько замечательных подвижников: афонский постриженник-схимник Афанасий из сенаторских секретарей, долго подвязавшийся на Святой Афонской горе и в Молдавии в обители архимандрита Паисия Величковского, иеромонах Афанасий, бывший духовник Оптиной пустыни, иеродиакон Анастасий, ученик старца Василия Кишкина, монах Варфоломей из молдавского Нямецкого монастыря, отец Арсений, пустынник, временно живший в Свенском монастыре, и другой схимник Афанасий Захаров, ученик и постриженик архимандрита Паисия Величковского. Общество этих старцев, вероятно, и привлекло Тимофея в Свенский монастырь. Кроме того, вблизи от этой обители, в Брянских и Рославских лесах, подвязались в то время многие пустыннолюбивые иноки, и некоторые из них принадлежали к Свенскому братству. Так упомянутый инок Арсений то трудился в послушаниях в Свенской обители, то удалялся на безмолвие в рославские пустынные леса. Также иеромонах Афанасий, переведенный в Свенский монастырь из Белобережской пустыни в 1806 году, весною 1807 года ушел в рославский лес на всегдашнее пустынное жительство, а для свободного проживания там получал впоследствии каждогодно билет от свенского настоятеля. С большой вероятностью можно предположить, что Тимофей поступил в Свенский монастырь в надежде получить там монашеское пострижение и перейти потом на давно желанное безмолвие в соседних рославских лесах. 3 августа 1809 года Тимофей Иванович Путилов по указу Орловской духовной консистории определен в Свенский монастырь в число послушников. Проходил он послушание Пономарское, занимался также монастырским письмоводством и читал в церкви каноны и прочее во время богослужения. Из жизни его в Свенском монастыре сохранился в памяти оптинской братьи только один рассказ отца архимандрита Моисея о самом себе. «Раз, — говорил он, — живший в Свенском монастыре, пошел я за водою и возвращался с полным кувшином. В воротах монастыря встретился со мною игумен и, увидав воду, говорит: «Что, брат Тимофей, верно, для чаю?» Я с удивлением ему ответил: «Нет, батюшка, я еще им не заводился». «А не заводился, так заведись. Да знаешь ли ты, о чем я говорю? Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Вот чем заведись». Эти последние слова свенского игумена отец архимандрит Моисей часто знаменательно повторял своей братии в Оптиной пустыне. Также рассказывал отец архимандрит, что один старец раз спросил его, когда он был еще Тимофеем: «Знаешь ли ты грамоте?» А я говорю: «Знаю». Да и думаю про себя: «Не читать только умею, а и писать хорошо пишу. Ну, скажи же мне, что значит «ас»?» Я и замялся, и не знал, что ему ответить. «Ну, так я тебе скажу», — продолжал старец. «Ас, Адамля, естества сый. Тебе, Адамля, естества обоего пола, советую, смирен буди». Вот что значит «ас». В 1810 году игумен Амвросий II представил послушника Тимофея к пострижению в монашество, но тут встретились некоторые формальные препятствия. Священный Синод обратил внимание на то, что Тимофей не прошел трехлетнего монастырского искуса, без которого не дозволяется постригать в монашество. Хотя Тимофей и жил в Саровской пустыне около 3 лет, но в Свенском монастыре находился только с 1809 года, а по закону при переходе из одной обители в другую 3-летнее испытание начинается снова. Кроме того, и увольнительное свидетельство Тимофеева оказалось недостаточным. За Тимофея при увольнении его из московского купеческого общества обещался вносить повинности родственник его, московский купец Самгин, а по законам ответственность за исправный платеж государственных повинностей вместо увольняемого должно принять на себя все общество. По этим причинам Священный Синод указом от 8 марта 1810 года определил: в пострижении послушника Тимофея Путилова в монашество отказать. Так не сбылись надежды Тимофея. Ему пришлось опять ехать в Москву, брать новое увольнительное свидетельство, но, получив его 16 марта 1811 года, он не возвратился более в Свенский монастырь, а расположился, как сказано в собственноручной записке отца архимандрита Моисея, найденной в его бумагах после его кончины, испытать себя по первоначальному желанию своему в пустынном уединении. По совету иеросхимонаха Алексия Адриана, жившего тогда в московском Симоновом монастыре, Тимофей и отправился к рославльским пустынножителям, о безмолвном пребывании которых он много слышал в бытность свою в Свенской обители.